Где к Иисусу Христу подходит один из самых любимых его учеников, Иоанн Богослов, евангелист и апостол в будущем, и рассказывает ему, что они видели человека, который изгоняет бесов силой имени Христова. Но так как он не шел с ними вместе, то они воспретили ему. Вот Господь говорит, чтобы они не воспрещали в следующий раз подобным людям, потому что кто не против вас, то за вас. А евангелист Марк рассказывает об этом же случае, он как бы дополняет евангелист Луку, и говорит о том, что Христос сказал, что тот, кто именем Моим исцеляет, делает чудеса, тот не захочет вскоре злословить Меня. И вот после этого они направляются в Иерусалим и хотят пройти сквозь селение, которое занимали самаряне, в котором жили, вернее, самаряне. Но так как у них был вид, как вот говорит апостол-евангелист, такой вид, который, людей, которые хотят идти в Иерусалим как в паломничество, прийти на праздник. Вероятно, просто такие паломники, они носили определенные какие-то знаки на одежде. Как это обычно вообще было и в христианские времена, тоже паломники что-то на себя одевали. И самаряне не пустили их. Ну, по одной простой причине. Это вот так исторически сложилось. Все-таки народ самарянский неприродно был на этом месте, а в свое время, когда было второе пленение иудеев Израиля, иудеев, вернее, второе пленение, в это время как раз вот на эти земли были переселены определенные племена. И от остатков иудеев они вроде взяли вот веру в единого Бога, но и закон Моисеев. Но в то же время это как-то очень причудливо и своеобразно переплеталось с их самыми разнообразными языческими верованиями. И вот они считали, что как раз вот иудеи поклоняются неправильно, не на правильном месте в Иерусалиме, а надо поклоняться вот на правильном месте, на так называемой горе Горизим. Но все это вылилось в то, что иудеи, в конце концов, просто не сообщали с самарянами, для них они были хуже язычников, а самаряне, соответственно, не сообщали с иудеями, и, соответственно, они не хотели пропускать Иисуса Христа с учениками, потому что они же не на Горизим идут, они же в Иерусалим идут, правда. И тогда вот один из тех же учеников, как раз любимых Иоанн, и его брат Иаков, подошли к Иисусу Христу и сказали: «Учитель, давай мы сведем огонь с неба, как на это селение, как это в свое время сделал Илия». На что Иисус Христос им отвечает: «Не знаете, какого вы духа?» И вместе с ними отошел от этого селения и пошел просто через другое. Мы там дальше в Евангелии можем прочитать о том, что какой путь он избрал. Просто он избрал очень обходную, он там идет через Пиреи, там опять снова в Галилею. Но дело не важно, как он дальше пошел. В общем-то, на этом-то и оканчивается отрывок как раз, что он пошел просто другим путем, через другое селение. И вы знаете, как раз два вот этих момента, мне кажется, очень связаны между собой, прямо вот органично связаны. Иоанн подходит и говорит, что вот кто-то там изгоняет бесов, творит чудеса силой Твоей и Твоего имени, Господи. Он говорит, что не возбраняйте. Мы возбранили, потому что он же не с нами ходит. Он говорит, не возбраняйте. Коль скоро он изгоняет действительно бесов, то начатки веры он имеет. И знаете, вот когда человек действительно начинает искать Бога, и он сталкивается с тем, что, обращаясь к нему, к самому, происходят какие-то изменения в жизни именно по его просьбе непосредственно. И в таких случаях очень редко, ну, редчайшие случаи все-таки, да и сразу, если даже такие происходят случаи, то человек, для человека очевидна своя ошибка. В таких случаях очень редко человек просит что-то худого. Но, как правило, все-таки, да, даже для другого, для кого-то других, и что-то хорошее там, ну, что-то в то же время самоочевидное там, скажем, здоровье, просвещение, вразумление для себя, для кого-то. Но, во всяком случае, он просит чего-то благого, вот что с его точки зрения благо. И вот дальше всегда человек встает, как бы, у него два пути. Либо просто естественным образом, как по естественному переживанию души, потихонечку исполнится гордостным самолюбованием, что вот меня Господь слушает, какой я праведный. Или поставить акцент не на самих, на чудесах, не как на выходе. Вот как дарование здоровья плоти, например, да, или, скажем, ну, обретение какого-то выхода из создавшегося положения, некое понимание. Вот не на этом, а на то, кто стоит в основе этих чудес. Потому что чудо не сверхъестественное явление, чудо ничто для нас. В том-то и дело, что часто, к сожалению, это что? Потому что своего хотим. Но самое главное в чуде – это встреча с совершенно неведомой жизнью, открытой Господом Иисусом Христом. Он и был этим откровением новой жизни, он и был откровением неба, Царства Небесного, потому что он средоточен. И вот сначала подается действительно авансом, Богом ведь очень много, к человеку ищущему, ищущему его самого. Не неких житейских каких-то вот себе дивидендов за то, что я вот тебе обращаюсь, Господи, а именно смысл Бога как смысла, Бога как собственно жизни, не некого вот комфорта в этой жизни, а именно Бога как смысл самой жизни, как собственной жизни. Он же сам, собственно, и говорит: «Я есть путь истинной жизни». В свое время он как раз сказал это на Тайной Вечере. То есть жизнь о нас как раз не что, а кто. И истина не что, а кто. И самый главный путь для нас не нечто, а Он. Вот если Он как раз и будет в нашей жизни осознаваем, осязаем, вот только тогда мы жизнь будем воспринимать не как существование, не как прозябание здесь во времени, а именно как жизнь, она будет наполнена. И вот второй момент о том, что вот давай сведем огонь с неба. Знаете, дело в том, что перед этим как раз 12 вот этих учеников Иисус Христос посылал первый раз на проповедь. И Он дал им силу исцелять болезни и изгонять злых духов из душ людей, с которыми они смесились. И вот они пришли же к Нему как раз вот перед этим случаем. Они пришли как раз и с вдохновением рассказывали, что и бесы нам подчиняются, даже вот демоническая реальность, она как слуги нам, да? И другими словами, вот ты повели, а мы сведем. То есть дальше, как ты повелел, и мы исцеляли, ты повелел, и мы изгоняли, да? Вот очищали души человеческие от бесов. Так же здесь. И вот он говорит, не знаете, какого вы духа. И вот здесь то же самое. Ведь понимаете, они говорили не потому, что они думали о своем учителе, а потому что они как раз думали, да как же вот эти вот самаряне, и они вот нашему учителю, нам, да вдруг воспрещают. Здесь вообще не было речи об Иисусе Христе. Речь шла именно о самарянах, которые посмели воспротить и так далее и тому подобное. Вот мы как раз здесь самарян очень понять можем. Просто потому что, когда мы сталкиваемся, да даже не просто с кем-то, кто с нашей точки зрения пытается нам мешать в делах нашей веры. А вообще, как раз, опять же, естественное состояние души, естественная реакция души на то, что кто-то куда-то нас не пускает, наказать вот этого человека. А Господь говорит, не знаете, какого вы духа, в каком смысле? Ведь Он перед этим сказал, что тот, кто исполняет чудеса именем Моим, он за вас. Он не будет в скорости хулить имя Мое. Именно потому, что он может, именно возможность есть. Вот творя такие чудеса именем Моим, именем Моей силой, так же, как и здесь, Его силой хотели свести огонь с неба, а не своей силой. Вот он может встретиться со мной. А если он встретится со мной внутри своего сердца, то понятно же, что для него будет дорог любой другой человек. Он обязательно к вам пристанет. Он обязательно пойдет с вами в конце концов. Он пока еще, как мы все, приходим в церковь всегда, вот ищем Бога. Мы всегда в состоянии замкнутом. И мне, Господи, помощь нужна. Я прихожу в церковь, я никого еще пока не вижу. Миром Господу помолимся, это мимо моих ушей идет. То есть я это могу услышать, но это мимо моего сердца, мимо моего ума. Потому что мои проблемы, Господи, вот ты увидишь, услышишь. Я вот сейчас тебе их скажу, расскажу, покажу, а ты мне их всех исправь. Вот в таком состоянии любой человек приходит в церковь. И это естественно совершенно. Потому что душа действительно несет давление этой жизни. Даже какая-то мелочь, чуть-чуть не по нашей воле. И у нас сразу и тоска там, и печаль, и уныние, да все что угодно. Но со временем, когда потихонечку мы входим в общение со Христом, не только слышим свои же боли и свои же прошения, да, а когда мы чуть-чуть, вот какое-то живое общение, вот пусть на какое-то мгновение или на несколько мгновений, но все-таки у нас какое-то живое общение было, и это живое общение как раз вылилось в том, что никто нас вроде не обличал ничего, но душа сама благодарна и покаянна говорит какие-то свои слова, и дополняет те слова, которые мы встречаем в молитвослове, как те слова, которые вышли с болью, как раз вот эти покаянные, с Духом Сокрушенным и с Души Святых. Вот если хотя бы действительно вот на мгновение что-то было, да? И вот в это время, значит, душа его приняла Духом Святым Божиим. И тогда вот мы уже как раз, для нас будет важнее вот в эту меру не просто высказать, что мне нужно, Господи, а чтобы мы миром Богу помолились. Тогда вот в ту меру, в какую я Бога приму, я приму и ближнего. Потому что я в это время вот так вот именно смотрю на него Христовыми глазами. То есть, другими словами, почему я не возбраняюсь? Он придет. Вы не запрещаете. Если уж к моему имени обратился, то он обязательно, если меня найдет, найдет и человека. Найдет и людей. И тогда для него дальние самые, да, для которых закрыто сердце, будут ближними. Вот и здесь тоже, вы не знаете, какого вы духа. Вы ходите со мной, но меня пока еще не познали. Поэтому для вас есть люди, которые не ближние. А для Христа были ближними как раз, его распинателями. распинателей, потому что мы как раз о них слышим в самое такое напряженное, казалось бы, время его испытаний, да? Отче, прости, мы бы не ведали, что творят. Вот как раз о тех самых коварных иудеев было сказано, которые его бросили на язычнику, на судилище. О тех самых язычниках, которые вообще не разбирались, кого они распинают, я имею в виду солдат. О том самом Пилате, который, казалось бы, за справедливость, да, безусловно, за справедливость, не вижу никакой вины. За справедливость, но только до тех пор, пока меня не коснутся какие-то неприятности. А я под кесарем хожу. Если что, если на меня там они наклевещут, то у меня будут ох, какие большие неприятности. И тогда я умываю руки. Вот в том-то и дело, что он за всех таких, то есть за всех нас, разбойников, он как раз и распинался. За любого распинателя. И для него любой такой ближний. Потому мы здесь на самом деле в церкви-то и оказались. Не читая каких-то вот особых книг, даже человек интуитивно это понимает. Какой бы он ни был, последний разбойник, последний Иуда, но все равно, если он придет со словами «Господи, прости и прими меня», человеческая душа сама по себе знает. У него есть такое ведение внутреннее, что Бог ее примет. Он именно за любую душу такую висит на кресте. И вот, братья и сестры, дай нам Бог все-таки в своей жизни, вот пусть мы приходим с своими житейскими немощами, но дай нам Бог все-таки в церкви, в конце концов, захотеть искать и найти Царствие Божие, чтобы все, что нам прикладывается житейское в этой жизни, тоже было бы все исполнено Духом Святым Божиим. Аминь.